Уважаемые участники собрания, уважаемые председательствующие, конечно, для анализа событий русской революции важно акцентирование внимания не только на нормативно-ценностных, то есть правовых, но и на ценностно-нормативных, то есть это политических основаниях революционного процесса в России. Конечно, здесь важна не только юридическая, но и социологическая точка зрения, потому что, конечно же, нормы обычного права существуют не в безвоздушном пространстве. Нормы обычного права существуют в качестве фундамента конкретного данного общества. И именно эти нормы являются основанием, естественно, правовой реальности, скажем так. Потому что духовная реальность, душевная реальность – это тоже своего рода реальность. Вот. Как такая еще более существенная, чем реальность материальная. Поэтому, если мы вспомним архетипы политического лидерства в России, то, конечно же, мы можем соотнести эти архетипы политического лидерства с конкретной реальностью, потому что они проявлялись в конкретных характерах определенных людей. Потому что мы знаем, есть, конечно же, идеал всестороннего, целостного, гармоничного развития личности свободного, о котором много говорили участники коммунистической партии, и который сейчас, к сожалению, основательно на практике подзабыли, хотя в Конституции он значится под другим названием. То есть там говорится, что человек, его права и свобода – высшая ценность. Вот. Ну и что касается конкретных политических лидеров, которые обладали определенной харизмой, то по отношению к России 20-го, начала 21-го столетий, я могу выделить два таких архетипа. Учитель и хозяин. Вот. Ну, что касается Николая II, он ярко выраженный хозяин. Что касается Ленина, то он и учитель, и хозяин. Сталин ярко выраженный хозяин, а потом уже учитель, как говорили о нем в официальной пропаганде. Вот. Ну, Маленков, непосредственный достаточно хозяин, учитель вовсе с него никакой. После Маленкова Хрущев и скорее хозяин, чем учитель. Вот. После Хрущева Брежнев, очень, так сказать, среднестатистический хозяин, учитель даже очень даже посредственный. После Брежнева у нас идет Андропов. Тут, конечно же, в первую очередь хозяин, но, тем не менее, учительские качества у него рано или поздно возобладали, скажем так. Хорошо. И, соответственно, перестройка шла по направлению к тому, чтобы через Горбачева, который был учителем, посредственным учителем-хозяином, так себе, и Ельцина, который был и хозяин, и учитель, мы пришли к Путину и Медведеву. Путин, соответственно, и учитель, и хозяин. А Медведев – это ярко выраженный в первую очередь хозяин, а в вторую очередь учитель. Вот. Так что у нас очень даже эффективный анализ может получиться, если мы рассмотрим русскую революцию с социологической точки зрения. Особенно в отношении политического действия.
Спасибо. А Медведев, наверное, ученик.
Такого хитера мы еще
не... А, он не
укладывает. Не открыт. Не открыт.
Время мое.
Да, тихо. Пошли дальше.
Значит, в принципе, все интересно. Вопрос возник у меня к себе, этот вопрос, и просто я его озвучу в связи с выступлением Александра Георгиевича, а, собственно, гражданская война. Что значит не было революции? А гражданская война, кровавая, разве не продолжение революции?
Это не революция, война.
Ну, значит, гражданская война. Мне очень, конечно, понравилось выступление вот по поводу менталитета и психологии. Я с ним согласна, психоанализа. Ну, оно, конечно, так сказать, такое сжатое, но, в принципе, я с ним согласна. Вот, и в связи с чем у меня вот возник не сейчас, а в связи с этим я хочу все-таки сказать об этом вопрос. Я тут пересматривала, ну, вообще это как бы выражение мне очень нравится, пересматривала это, как там, телесериал Кукоцкого по культуре, казус Кукоцкого, там вот один, говорит все время один генетика вот, отрицательной селекции нашего народа. Я с этим полностью согласна, но вопрос у меня вот какой возник. А, собственно, кто селекцию проводил? Большевики, что ли? И Сталин? Навряд. Они не знали результаты этой селекции. Но селекция произошла. И если вот опять о своем гимназическом, как меня назвал хорошо очень Александр Григорий Викторович, вот, то кто-то проводит селекцию. А кто сказал, что они хотят положительной селекции, а не отрицательной? А может, как раз это и надо? Может, как раз и надо вывести рабов? Потому что, как я так считаю, нас инопланетянчики как рабов создали. Послушных, хороших рабов. И вот только мешает вот эта вот третья, четвертая неделя, которая иррационализм. Вот ее надо убрать еще немножко селекции, чтобы уж просто восторженные рабы были. Восторженные. Чтобы только лизать. Ой, а разве не об этом сейчас все время речь? Когда третий Чаплин говорит о том, что православие – это добровольное рабство. Такой радостный, послушай. А Никитка говорит, разве не об этом? Что скрепа, крепостное право. По-моему, вот у меня возникает такой вопрос, что если действительно всех снесут всех остальных каким-нибудь вселенским катаклизмом, как Атлантиду в свое время, которая захотела быть свободной, как боги, останемся мы точно, выведенные, добровольные, хорошие, послушные рабы.
Спасибо.
Может, так оно и есть.
Спасибо, Ольга Георгиевна.
А, последний забыл одну фразу.
Если все будет впереди.
Ладно. Ну, я тоже, конечно, в принципе, согласен здесь с выступающими, что, безусловно, вот духовные составляющие нашего отношения к революционным переменам, она имеет очень принципиальное значение, чтобы понять, почему все так происходило. И, естественно, конечно, вот если мы будем оценивать февраль 17-го года, с этой точки зрения мы с вами увидим, что, собственно говоря, культурной частью населения, которая способна была грамотно осознать, что происходит, составляла очень незначительную часть населения. Следовательно, эта часть населения в новых условиях не способна была вообще что-либо понять и, самое главное, самоорганизоваться. И именно с этой точки зрения, я и сказал здесь про Хазар, что приехали те, кто знали, что надо делать, и что, и самое главное, как надо делать. Но отражали они интересы именно вот этого вот основной массы невежественного нашего народа, исходя из его мистических представлений о счастье, радости, справедливости. И, безусловно, наш менталитет по поводу того, что есть борьба зла и добра, вот это очень важная составляющая нашего духовного мировоззрения, она и сказалась на той кровавой мясорубке, которая и произошла впоследствии. Если говорить о кровавости, сравнивать кровавость нашей революции с французской, то кровавость нашей революции, извините меня, она такова, что там детский лепет просто. Там просто детский лепет. Мы во время революции, как по оценке специалистов, потеряли 12 миллионов человек. 12 миллионов вырубили. И самое главное, все это было очень жестоко. И, естественно, конечно, вот это понятие борьбы добра и зла, темных сил и светлых сил, она до сих пор доминирует в наших представлениях о том, как мы должны жить, к чему мы должны стремиться. И, естественно, конечно, как ни парадоксально, но до сих пор вот за эти 100 лет, что произошли, мы не сумели выработать в своем народе вожаков, то есть вот тот слой управленцев, которые бы могли четко и ясно рассказать основной массе народа, что делается не так, что надо делать и какими методами. И вот отсутствие, я подчеркиваю, отсутствие вот этого слоя населения, просветленного слоя населения, который не на уровне чувств и таких сумбурных образов, а сознанием дела. Конечно, я считаю, что сейчас, опять я закончу на такой, значит, мажорной ноте, значит, изменения происходят прямо на наших с вами глазах. Что все больше и больше людей начинают понимать, что за нашим представлением о добре и зле стоит не просто наше смутное чувство, а целое мировоззрение. И это целое мировоззрение, хотим мы этого, не хотим, как мы будем относиться к этому, хорошо или плохо, это наши веды. Другого ничего нет. Именно в ведах вот эта вот теория борьбы добра и зла и построение справедливого, исконно русского справедливого общества находится в законченном своем состоянии. И чем быстрее мы все с вами это поймем, а точнее так, с точки зрения вед, проснемся после ночи сварога, тем для нас будет лучше.
А что со Святовидом делать?
Если есть, ладно, не подначь.
Спасибо.
Это нормально, прогулка потом справа.
Так, про ночь сварога это надо специальное заседание делать. То как-то вот до меня лично как не дойдет. Когда кто проснется. А вот что к этому времени сложилось из всего, что говорилось, все-таки вот лично для меня остается вопрос вопросов, почему же это мы сколько столетий все кувыркаемся и никак не можем остановиться на чем-то одном, как другие страны. Начали и за несколько сот лет дошли до того состояния, которое сейчас вот в Европе у нас со свободами, с прочими вещами. Вот. А мы вот, как известно, мы уже говорили не раз об этом, ходим по кругу, 30-32 года, вот скоро очередной цикл заканчивается, и по всему видно, что брожение уже значительно идет, вот. Александр Дмитриевич о чем говорил, но это все, как говорится, ну и не исключение, правда, какие-то маленькие накопления количества, которые непонятно, когда перейдет и перейдет ли в качество. И вот задаешь все-таки этим вопросом, почему так происходит с Россией. Вот. И останавливаешься на таких моментах. Конечно, вот то, что сказал Дмитрий Евгеньевич о менталитете русского человека и даже представил нам вот этот вот образ совершенно конкретный, реальный. Я считаю, это он прав, естественно, он прав. И так же, как Дмитрий Евгеньевич понимает, откуда это все и почему так все сложилось, так же, наверное, все понимают. С другой стороны, по-своему прав Лев Сергеевич Дельцов, когда говорит о вот эти вот примеры там с Кореями, с Германиями двумя. О чем говорят? А о том, что если человек попадает в какую-то социальную ситуацию, обусловленную какими-то такими обстоятельствами, то сразу в нем раскрывается многое что. И стороны, наверное, открываются такие, о которых, может быть, раньше и не помышляли, и сам, и кто вокруг него. я уж не говорю случаи с Китаем, но там особый случай, ну, имеется в виду их однопартийная коммунистическая система, при этом, как известно, они к коммунистам всем остальным на земном шаре относятся крайне отрицательно и ни в какие контакты с ними не входят и не хотят входить, да, вот. А по уровню экономики, по крайней мере, они сейчас почти наравне с Соединенными Штатами Америки, как известно. Вот. Понятно, что сущность человека имеет значение здесь и по-другому быть не может. Но есть еще один момент, который я лично для себя ощутил, когда лет 10 с лишним назад прочитал даже не учебник, не учебное пособие, нет, все-таки учебное пособие, которое для средней школы, которое называлось...
Прошу прощения, отключите его. Отключите телефон.
Телефон отключен.
Я отключу.
Который назывался этот учебник от... Я не знаю, кто у нас там первый правитель был в России. Кто был первый правитель?
Ну, Грозный? Знаете, что, Рюрик?
Не,
Рюрик. А в Московском царстве?
Да.
Иван Третий.
Ну вот где-то типа и до Путина, вот так назывался.
Учебник.
А?
Нет, нет.
Да нет, такой совершенно хрестоматийный. Ну, типа там от Грозного до Путина там, или кто у нас до Грозного там еще?
Владимир.
Нет, скорее всего, от Грозного, когда уже был, и действительно, государство было.
Дед Грозного, Иван Третий,
Ну, это уже, это все мелочи уже, а я, речь идет о ком. До Путина, вот этот учебник мне встретился, я его прочитал, ну, как раз дети учились в школе, а прочитал я его залпом, и мне ясно представилось, что вот, ну, по крайней мере, по мнению людей, видных ученых, которые написали этот учебник, да, видно было, что каждый из правителей российских, будь то Грозный, будь то Петр, будь то Екатерина, будь то Александр I, Александр III, да, все они мучились одной мыслью. Вот мы хотим сделать благо для русского народа, да, а народ не хочет. А народ вот сопротивляется. Вот. Да. А, вот. И, ну, не все, конечно. Речь, конечно, не идет не о Павле III, не о Николае I, да. А вот таких все-таки видно, да. Вот он не хочет, он сопротивляется. А вот не это ли причина того, что вот коли вот эта общая масса или вот тот самый русский человек, которого нарисовали, сопротивляется в течение трех... Трех недель, да? Он, нет, три недели. Он всегда сопротивляется, да? Да, я заканчиваю. Последняя мысль. Вот. Не в этом ли причина того, что только один период беру, да даже не один период, 19 век. Александр, кто у нас освободитель?
Второй.
Да, второй.
Освободитель, да? Как сказать, раскрепостил такие силы, правда, крепостное право. Да, крепостное право уничтожил и так далее, да. И все равно мы сейчас говорим, что ну ладно, земство, ну было земство, а сколько там такого было, что и хорошего было, а плохого еще больше, да. Ну уж не говоря, а после 17-го года, когда большевики начали экспериментировать вот с этим русским мужиком, о котором вы говорите, да, у нас до сих пор, я считаю, сплошная имитация. Советы – имитация. Государство – имитация. Да? Социалистическое государство, якобы которое было построено где? В середине 30-х годов, что ли, оно было построено? Развитое? Не, не развитое. В целом, в общем. Да? Имитация. Да? На фоне голод один, голод второй. Когда мы построили в 60-е годы, по-моему, к концу, или в 70-е, объявили окончательное построение социализма. Имитация, да? Коммунизм, которым нас кормили сколько лет, это уже даже не имитация, это хуже, это религия. Да? Да. Слава Богу, не все подчиняются. Секта. И получается что? Последняя фраза. Получается что? Что получается? Что? Кому же с кем не повезло, то... правителям нашим, вот как вы их называете, хозяева, учителя, там не было ни одного учителя, там сплошны были хозяева. Учитель никогда не будет морить свой народ голодом, он никогда не будет превращать государство в милитаризованное государство, а Советский Союз был крайне милитаризован. 80% населения работало на войну, в том числе и я, кстати. Вот. Да? Поэтому говорить о том, что они были учителями, никакие они не были учителями. Они были чистыми хозяевами. И до сих пор тот самый, который сидит на самом верху, да, какой он учитель? Он никакой, ему нечему учить. Он просто хозяин, как называли Сталина, хозяин. Так вот. Все, спасибо.
Я согласен с Татьяной Вячеславовной Картузовой, что во многом сходной ситуации, не только у нее это расскажем сегодня в ходе нашей дискуссии, уважаемые друзья. На самом деле мы ощущаем, мы же все-таки не, сказать, с улицы пришли, и у нас у каждого свое портфолио значительное и солидное. И коллектив наш разум подсказывает, что очень сходная ситуация. Вспомните, чем славен этот самый, тот, который амфору нашел и со Серхиями летал. Война с Грузией, потом война в Крыму, была война, три трупа. Это все-таки война. Не просто там стояли, улыбались зеленые человечки. Возвращение Крыма, лона Российской империи. А за что, кстати, я за, что он вернулся и так далее. А Луганда двухсекторная. И вот сирийские подвиги. Пахнет этой штукой. И то же самое, революция великая. Русская революция 17-го года, на самом деле великая русская революция 17-го года, никуда не денешь, перевернула и Россию, и мир во многом. Несколько перерухнул в Европе после этой войны и этой революции. Та же была военная революция. И у нас, в общем, может Запад в любой момент. Ну, до этого что было? Великая французская революция, никто не отрицает, что она была великой. На самом деле, тогда... И Великая гражданская война в Соединенных Штатах Америки, после которой Штаты и стали Штатами, после этого уже во второй половине и ближе к концу 19 века, и резко рванули вперед. И вот это наше приключение. То, что Асад Георгиевич не дает права квалифицировать как революцию, но это его видение. Асад Георгиевич, это и есть стиль именно русской революции. Во Франции свой стиль, в Италии карбонарий по-своему, в Испании там на горячие парни Кортеса там стреляли друг друга, 40 человек поубивали. Свой стиль. В Индии, где одна из самых лучших в мире системы, после каждой выборной каденции там обязательно человек что-то вырезает друг друга. Такая традиция у них индуистская. Что поделать в Италии? У них свой стиль. В Китае свой стиль, мы знаем. В Северной Корее свой стиль. Вот у нас такой русский стиль революции. И 5-го года, и 25-го года 19 века. Все, два раза все стреляно. Милорадович попал в лобок. Каховский, молодец, хорошо стреляет. И полуслепой Вильгельм Кюхельбер так и не попал в Николая I с Александром II перед себя на конях. Хорошо, он не попал в мальчишку. Но зло не попал в папашу. Я до сих пор жалею. Так, это стиль не до, не так. Потому что огромные зимние, ленивые, полусонные державы, страна империи. Этим все сказано. Этим все сказано. Это сказывается на нашем менталитете, на характере, наших повадках, в том числе и на революцию. Точно такая же была, я с вами согласен, и в октябре 1917 года, но это одна революция практически была. И 19 миллионов погибло в ходе всей этой революции, начиная с февраля и по какой-то там 21 ноября 21 года, когда тот же самый Крым вернулся в лоно красной империи белых. Вот. То же самое 91 год, 93 год. И нынешний тоже самое, так не шатко, не валко. Ну, куда деваться? Северная, очень северная страна. Как Швеция, как Финляндия. Холодно. И 7 месяцев ночь, зима, и кушать хочется, и так далее, и тому подобное. Последнее. Можно сказать, что период, потому что да, у нас всегда приходили после этих всех революций криминалитет. То красный террор приходил и отнял все-таки у крестьян, которые были фермерами с 21 по 28 год, были фермерами они. и мощными фермами. Опять кулачество гадкое появилось. Добротный малопьющий мужик, который не пьет вот, по рецепту Дмитрия Евгеньевича, уважаемый, а только по праздникам, понемножку, чуть-чуть. Также под корень пустили, то в том числе и род моей бабки, покойной земля и пуха Марии Васильевны Сысиной и так далее. А у нас пришли кто после 91-го? Братки с этими в малиновых пиджаках, таких революционных, с крестами золотыми, с цепами и так далее, лысые, бритые, мы помним все это. А теперь чекисты, это те же самые братки, те же самые красные террористы, просто перелицевавшиеся, все. И друг друга сейчас за забры берут, друг друга там уже кость из горла вырывать, потому что мало, кризис, дефолт и прочие, как там, бяки всякие начинаются. Поэтому... Согласен с аналогией Сергея Сергеевича, очень хороший, мне очень нравится доклад и вообще и сентенция Сергея Сергеевича после нашего первого круга, после когда мы там накидали ему шляпу всяких критики наших месседжей. Если подумать ряд не только верховных управителей нашей империи, но вот региона Белых, вот это мощный был, конечно, демократ, помните? Хоть кто-то о нем что вспомнит, такое, что он такое сделал, такого прорывного в Советском регионе. Хотя лично я к Юрию Васильевичу отношусь совершенно нейтрально. И, кстати, у нас здесь, где я давал постовую губернскую пресс-конференцию, Александр Дмитриевич здесь, помните? Так далее. А Ясков, вот уж начудесил, так начудесил. Демократ? У матерый демократ, я бы сказал. Ипатов, я к нему ровно отношусь. Это хоть как-то чинно благородно выглядело на фоне всего остального. И вот этот Радаев. Вот это, Радаев. Да, это вот очень похоже на этого самого Пьеро из сказки про Мальвину. Как, я ощущаю, как я вижу и так далее.
Понятно.
Я не знаю. Сейчас, кстати, вместо него Алешину Марину Владимировну сватают, что она будет исполняющей обязанности себя.
Да. Апреля. Да.
Ну, господа, дамы, мы все знаем, старая Максима. Кто задумывает революцию? Революция что такое? Революция. Быстрая эволюция. Романтики, кто считает энтузиасты, кто пользуется плодами, подлецы. Так было, есть и будет, к сожалению, всегда. И вот смысл-то в чем беды вот, нашей русской традиции. Что Александр Георгиевич обратил внимание в своем втором садокладе. Я считаю, второй садоклад был Александр Дмитриевич, а Александр Георгиевич был уже второй садоклад после доклада Сергея Сергеевича, уважаемого. Потому что революция, она должна продолжить самое хорошее, то, что было в прежнем формате, отрицание того, что было плохое, а не вообще заново рожденные. Ведь Ульянов Бланк со товарищами, этим хазарами, как Асад Мичих называет, они вообще там все перелопатили. И, как помните, во время Великой Французской революции, даже месяц стали по-другому называть. И так далее. И там для числения какой-то другой придумали. Что все по-другому. С нуля. Это как раньше было. Падишах помре, подох, резали всех. И жен, наложниц, детей, быстрюков, ослов, верблюдов. Курган сносили. Все, не было его. И время снова началось. Забудь их ты. Скажешь, что был такой гад? Башку отрубим. Все. Примерно то же самое.
Таких радикальных мер, которые предложил господин Ахтепов, я не могу понять. Но как бы в целом я примерно это и вижу в самом таком своем идеальном взгляде на ту Россию, в которой бы хотелось жить. Ну, потому что по-другому здесь не получится. Эти благоглупости, типа там демократии, уважение там, к личности, вы еще долго не дождетесь, если вообще дождетесь от русского народа. Ну и вообще там многие апеллируют к народу и там говорят, вот там как же так, вот простой народ, вот, а как же народу? Чего вы так с таким пиететом к нему относитесь? Вот Александр Георгиевич там правильно сказал, и даже правители вот думают, мы хотим как лучше, а эти идиоты не хотят. Ну, они правы, эти правители, что-то как. А народ, он, ну, по каким он там причинам не хочет, что внутренние у него там какие-то, в ДНК, может, какая-то там сбой или еще что, это другой вопрос. Не хочет и не хочет. Вот это факт, вот, и с которым придется работать. Ну, Григорий Викторович тут предложил, как бы, там, этот народ согнуть в бараний рог. Ну, вот примерно, я про бараний рог уж не буду так говорить, но вот без каких-то крутых мер по отношению, как бы, к реальности, к народу, я думаю, в той самой будущей России вряд ли удастся избежать. Вот так где-то, как-то.
Спасибо. Лев Сергеевич.
Ну, мне трудно что-либо добавить. Здесь уже, так сказать, прошлись мы с времен Гостомысла, прошли через Сталина. Вот. Но я все же хочу отметить вот такое, что мне бросило в глаза. И вот я услышал выступление, вот я, честно говоря, не помню, как вас зовут.
Владимир Иванович.
Владимир Иванович, да. Значит, самый смысл вот этой столетней власти, которую, в общем, это тащим на население, это, я уж избегаю слова этого страшного народа, живущий вот на этой территории, в Тартарии, значит, прожили в условиях абсолютной безответственности власти. Эта власть вообще не отвечает, она решает только свои проблемы. Об этом хорошо написал один из таких товарищей, Михаил Николаевич Васленский, в книжечке «Номенклатура». Это учебник для этой власти, она просто замечательная. Мы не все еще ужали, мы еще не содрали с него кожу. Вообще говоря, из волос можем подушки делать, а кожа пойдет на сумочки и так далее. То есть мы идем этим верным путем. Тем более, кто это делал, это были наши ученики, как известно. Ну, в общем, собственно, я это и хочу сказать. То есть власть, правильно, что здесь у нас неоднократно звучало слово «симулякры», «имитации». Да, у нас действительно мы живем по понятиям, то есть по понятиям у них, они живут по понятиям, а нас вроде бы как бы по конституции. Поэтому появляются такие вот законы, значит, что вот выйти на угол вон туда, по-моему, все же расстреляли Вавилу, это сказки, что он там умер с голоду, значит, просто-напросто грохнули, чтобы уж не будоражить, а то есть не того это замочили-то, надо как-то мягко это вот. Вот. И там собирается вот 5-6 дурачков, вот, и один из дурачков я периодически там появляюсь. Вот. Люди блоком проходят. Некоторые там это проходят и останавливаются. Некоторые пытаются вообще, что вы этих мерзавцев обращаетесь к милиции. Когда там собираем деньги вот, по 6-м числам, чтобы помочь политзаключенным, которые у нас сейчас взращивают, так сказать, много машин, так сказать, проходит мимо нас, ничего, в стране пытки и так далее. Жертвуют люди, как ни странно. Но боязно, народ живет в страхе, поэтому он не высовывает носа. Вот если где бывший Ударин, сейчас у нас библиотека, там она вроде как научная, там висит табличка, что там в 1905 году РЗДРП здесь постоянно отиралась, собиралась. А где мы собираемся? Вот, слава богу, вот в этой конуре мы собираемся. Все выжег этот гестаповец в этой стране. Вот на этом я заканчиваю свое небольшое выступление.
Спасибо.
Ну вот тут вот слово «революция», так сказать, говорили. В общем, у меня версия такая, что это не революция, не ускоренная эволюция, а наоборот. Эволюция обратно. Ре-эволюция. Ну, в общем-то, вот как-то так. И, собственно, меня всегда удивляет, почему они происходят. Вот я смотрю на людей, вот там, вот такой человек, такой. Ну вот, понимаете, что мы все не революционеры, мы все обычные, вот, может быть, кроме Григория Викторовича, конечно, ну, в смысле, вот я себе чисто технически ни себя, ни вот Таню, ни вот уважаемых товарищей не могу представить на баррикадах. Вот не обижайтесь, конечно, но не могу. Нет, ну, вспоминается Высоцкий, настоящих буйных мало, вот, и нет высоков, да. Но это как у нас препирательство с Григорием Викторовичем, оно вечно. Вот. И, собственно, вот как может произойти революция? Ну вот как? Что это такое вообще, чисто с технической точки зрения? Ну, представьте себе, гастроном, да? Ну, гипер-супер, там, универмаг. Вот все ходят, вечер, да, после работы люди покупают, что-то там собирают в корзинки, вот они тележки везут, да, и вдруг хоп-она! Вырубили электричество, кассы не работают в магазине, темно, бери, что хочешь. Вот это революция?
Это да.
Ну тогда кто? Кто тот человек, который этот рубильник вырубил? Кто? Отключивший свет, кто он? Ленин? Или бандит, я не знаю. Вообще, что может эту страну? До какой степени унижения нужно дойти? Это вот «Убить дракона», замечательный такой фильм есть, вы помните? Да, там, что он вытворяет? Он как вот, то есть у нас население – это провоцируемые, а власть – это провокаторы. Вот как-то так. Вот он, этот дракон в исполнении божественного Янковского, как он их там унижает, что он только с ними не делает. А они все вот так вот. Вот я не знаю, что тут должно произойти, чтобы была революция. Ну, гиперинфляция, тотальная безработица. И то как-то приспособиться будут на этих, на балконах петрушку выращивать. Не будет. Но это революция, и вот наша страна, это, ну и климат суровый, это совершенно нереально. А то, что измы, вы знаете, коммунизм – имитация, так и капитализм – имитация. И вообще у нас это мухи отдельно, котлеты отдельно. Власть сама по себе, она и не власть вовсе. Какие-то хозяева, ну как могут хозяева, ну вот паршивые хозяева так обращаться со своим хозяйством? Это не хозяева. И уж это не то, что не учителя, но это и не хозяева. Это, ну, я не знаю, это имитация хозяев. Имитация хозяев. У нас и капитализм тоже сплошная имитация. И революция, если она будет, это будет имитацией. Имитация революции. Вот то, что, вот, может быть, там искра, вот это вот, ну, событие на Украине, вот это Донецкий. Так я работала с ребятами оттуда. У меня старшие смены, вот со мной Юра Довженко оттуда, да. Вот он говорит, бандиты там и с той стороны, и с другой. Вот вам имитация. Вот эти вот, ну, которого убили, Гучишки, да, Геви-Геви-Ге, бандит, Моторола, бандит, хохлы те эти, которые, Айдар, бандиты, они и там бандиты, и там бандиты. Вот, вот вам справедливая война, это имитация справедливости. Ну, а вот это, как-то я так.
Что мы не супермарки.
А чьи бандиты?
Сами свои бандиты, сами себе мальчики.
А наши их вооружают, да?
Ну, конечно.
У нас Соломон.
Пожалуйста. Что же нам необходимо делать? Мне думается, что, как ни странно, но на этот, ответ на этот вопрос 20 января 2017 года дал 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи, но применительно к России. Вот все, что он сказал, нужно сделать в России.
Спасибо.
А что он сказал? Вы процитировали.
Make America.
Еще
один.
Пожалуйста, полторы минуты.
Да, именно так. Значит, прямо вот тезисно. Значит, во-первых, я не помню, в чьей конституции это записано, но я совершенно согласна с тем, что народ имеет право на восстание против тирании. Замечательно. Вот, значит, это самое... Насчет тут вот справедливый, что вот в ведах именно справедливо, я склоняюсь и восхищаюсь все больше восточной философией, по-моему, в даосизме особенно, где нет деления на зло и добро. Мир многозначен, разноцветен, и это не только там, много оттенков и не только серого. Вот с этим я больше согласна, потому что даже зло и добро в разных ситуациях по-разному и как бы и убить плохо, и не убей иногда плохо. Вот. Значит, теперь, вот мне напомнил это сам по поводу этих революционных экскурсов в древние, значит, ну, 10 тысяч тому назад первый революционер был такой сверху, Эхнатон назывался он. Вот он был ужасный революционер, и он все поменял в Египте, Эхнатон. Он все поменял, но потом его вот точно так же снесли, но все-таки вот мы знаем о нем. Вот. И это самое, что еще последнее вот я тут сказала. Ну вот, к сожалению, записал так, что не могу. Вот то, что я главное.
Спасибо. Кто еще хочет реплику? Реплику.
Если исходить из нашей древнеславянской буквицы, то любой «изм» переводится как «истина земного мира». Поэтому капитализм, социализм, коммунизм, вы абсолютно правильно сказали, это мифы, которые удобны, но только для земного понимания ситуации. А когда мы говорим, надо ли делить добро и зло, вот когда мы перейдем все мыслить категориями небесными, тогда не имеет значения добро и зло. Но вот в реальном мире значение добра и зла является определяющим, важным и принципиальным. И поэтому говорить, что я не буду замечать добро и зла, для меня не существует ни добра и зла, то это значит, извините меня, встать на сторону зла. Ничего другого не представляет. И нельзя вставать на сторону зла.
Пожалуйста, кто еще?
Я вот хочу сказать, пожалуйста, по поводу, значит, того, когда человек или народ попадает в другую среду, ну как ГДР, ФРГ, КНДР, Южная Корея, было бы интересно посмотреть как бы на две России, но развивать дальше эту тему нельзя, потому что мы попадаем под статью там об...
Сепаратизм.
Ну да.
Пропаганда
о призыве к отделению с объектов федерации.
Да.
А так вообще было бы интересно.
Ну вы, я, может быть, даже это не выкину. Потому что...
Нет, не надо, а то еще...
Да, потому что
просто...
Потому что в прошлом году...
Нет, многие говорят, что вот после украинских событий 2014 года были разговоры такие, что вот Киев и как бы новая Украина, это другая Россия там, а вот Россия... Но что-то они пошли не в ту сторону, у меня... Оптимизм по поводу будущего Украины крайне слабый. Вы знаете, Белоруссия может более интересно посмотреть вот в этой связи.
Там. Если Россия не завоюет Белоруссию.
Я почему вспомнил? В 15-м году был у нас тут пикет у Гагарина крымский. Да, и я был там и написал статью «Крымский шабаш в Саратове», и до сих пор меня не забрали.
А тогда еще не было, может, это
вот был, был, торжище
было. Был. Ваше заключение, Сергей Георгиевич.
Может, вот до сих пор. А не будете, да?
Да,
хотите, да? По поводу Трампа?
Нет.
А как с Трампом?
Значит, если мы не будем думать о перспективе, то наши недруги уничтожат коренное население России, реализовав концепцию «золотой миллиард». Вот это я, этим хотел бы я...
Уже 100 лет осуществляется.
Ой-ё-моё. Кому это нужно, это коренное?
Миллиард 30 миллионов китайцев, 800 миллионов индусов.
Под «золотой миллиард», по идее.
Вот именно, вот именно. Так, ну заканчиваем. Что хотелось бы сказать? Как принято в нашем клубе, какую бы мы тему ни начинали, хоть там про копов, хоть про февраль 17-го года, да, мы все, как говорится, сводим к тому, у кого чего болит.
Да вы все больные.
Ну это, я считаю, это нормально. Почему? А потому что мы с вами выстраиваем связь времен.
Да.
Да. А это очень интересно, очень полезно, да, и очень значимо.